«Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики». У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. После некоторого небольшого перерыва я вернулся в студию, и мы сегодня мы поговорим о том, как видят организаторы дефолта 98 года будущее российской экономики. Почему именно организаторы дефолта? А дело в том, что если мы посмотрим на то, что публикует либеральная пресса, ну, как бы можно, конечно, позлобствовать и называть это не прессой, а агитационными листками, но тем не менее, значит, в качестве таких вот главных описателей стратегического будущего нашей страны в кредитно-денежной политике были выбраны Кудрин и Дубинин, то есть ровно те люди, которые в 98-м году организовывали дефолт. Я напомню, что тогда, в 98-м году, главными людьми, определяющими кредитно-денежную политику, были в Центральном банке Дубинин, глава ЦБ, и Алексашенко, его первый зам, отвечающий за макроэкономику, а в Министерстве финансов это были Задорнов, председатель, министр финансов, и три его первых зама. Это Кудрин, это Игнатьев и это Вьюгин. И, наконец, в правительстве это был первый вице-премьер Чубайс, так сказать, полный конклав, так сказать, наших идейных либералов. Так вот, почему-то именно этих персонажей все время снова и снова вытаскивают на поверхность. Ну, про Кудрина более или менее понятно. Он больше 10 лет был министром финансов, он личный друг Путина, и в этом смысле как бы тут все понятно. Улюкаев, кстати, в этом смысле не является, который считался у либералов главным, который считался человеком, которого с точки зрения либералов наиболее подходит для продолжения нынешнего финансового курса. Он не был организатором дефолта в том смысле, что он в этот момент не работал на госслужбе, у него была другая должность, ничуть не менее замечательная. Он был заместителем главного идеолога либералов Гайдара в его институте. То есть он, в общем, тоже имеет непосредственное отношение. Я, кстати, не помню, вот на знаменитом решении о принятии дефолта, которое было там за несколько дней, присутствовал Гайдар или нет. Я вот увольте, не помню. Вот. То есть, иными словами, мы имеем замечательную совершенно картинку. Значит, та самая группа лиц, которая еще в 98 году организовывала дефолт, или непосредственно, или как бы в качестве теоретических обоснователей этой политики, сегодня начинает очень активно писать о том, какой должна быть политика. Отметим, что с точки зрения того, что они написали, выглядит это очень смешно, потому что они все говорят, что все будет хорошо, повторяя свои же мантры 95-го года, 97-го года, 2001-го года, 2005-го года, 2008-го года, 2010-го года. То есть они, на самом деле, говорят одно и то же. Если мы будем делать так-то, так-то и так-то, при этом так-то, так-то и так-то никак не меняется, то, соответственно, будет счастье. Каждый раз, когда они начинают эту свою политику реализовывать, это кончается экономической катастрофой для России. Иногда крупной, как в 98-м году или в 2008-м, иногда более мелкой. Чуть-чуть им повезло в 2004-2005. Я напомню, что до 2002 года Геращенко вел совершенно другую финансовую политику. И в результате у нас был реальный экономический рост. Причем подчас довольно быстрый. В пике он достигал там 12% в год. Кто-то может сказать, что это был восстановительный рост после спада 98-го года, но, тем не менее, это был рост. Начиная с 2003 года, когда пришел Игнатьев, ситуация стала меняться в негатив. Особенно четко это было, вот, ну, собственно, первый год, когда Игнатьев рулил целиком, это был 2003, он пришел в конце 2002 года. И результат сказался незамедлительно. А в 2003 году промышленная инфляция в стране, она падала с 98-го года, была 14%. А в 2004 году она выросла в два раза, подскочила до 28%. И вот это есть результат политики Игнатьева. И вот в этот момент, когда, казалось бы, через год-два мы должны были снова впасть в экономический спад, начался бешеный рост цен на нефть. И экономику стали заливать деньгами. При этом спад в промышленности сохранился, потому что общий объем промышленности падал. Наша зависимость от нефти, то есть от экспорта сырья, все время росла. Доля промышленности в экономике страны относительная падала. И это результат деятельности либералов и Игнатьева. Но так они дотянули вот на этом вот на этом росте нефтяных цен до 2008 года. В 2008 году, я напомню, летом они орали: мы тихая заводь, это у них у всех кризис, а у нас кризиса нет. Нас долбануло. Потом они стали вопить, типа, какие мы молодцы, что создали этот самый резервный фонд. Благодаря этому мы вышли из кризиса с наименьшими потерями. Врут, потому что из всех стран G20 у нас максимальные потери. У нас минимальные, может быть, потери в социальной сфере, но это благодаря личному влиянию Путина, к слову. Можно его там любить или не любить, но тут он как бы стал стеной. Дальше снова начались, как бы, начался рост цен на нефть, снова либералы подняли голову, и вот тут-то начались по-настоящему крупные неприятности в 2012 году. Ну, теоретически начались они еще чуть-чуть раньше, но это уже мелочь.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Это мой город. Его будущее в моих руках. По воскресеньям после 10 утра. Программа для тех, кто вправе сказать. Это мой город.
Кто на баррикадной, кто обладает информацией, может поделиться ею. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я 10 минут тому назад был на баррикадной. Так. Вот, и никто никого не разгонял.
Мне нужны люди, которые, ну, так или иначе знают, может быть, лично, Колокольцева. И здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Олег, но я знаю Владимира Александровича.
Да, поподробнее, вы как его знали-то?
Просто сосед.
Сосед? Ой, как интересно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей. Я, на самом деле, работаю в правительстве Москвы, внутри московской власти, там вот работаю. Мы сами не знаем, что будет.
Кто на последнем звонке? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ева, и я сегодня иду на последний звонок.
РСН. На связи с теми, кто в курсе.
Русская служба новостей.
Радио РСН. Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Значит, в 2011 году начались первые признаки ухудшения экономической ситуации в стране, общеэкономической, а рост цен на нефть стал давать все меньше и меньше эффект, и мне малый бизнес и средний бизнес, мои клиенты, начали уже во второй половине 2011 года объяснять, что они чувствуют некоторые проблемы. На экономике страны в целом это, скорее всего, сказалось, начиная со второй половины 2012 года. По оценкам Сергея Едишьянца, в четвертом квартале 2012 года мы вышли в минус. Уже откровенный, где-то минус 0,5, минус 0,7%. Однако в связи с занижением инфляции этот минус не был показан. К началу года начался резкий спад. Есть разные причины, по которым этот спад начался. Одна из версий гласит следующее, что Центробанк в конце 2012 года под чутким руководством либералов Игнатьева и Улюкаева, а также Набиуллиной, которая курирует Центральный банк администрации у президента и правительства, они приняли решение, что надо бороться с инфляцией. Напомню, идея еще гайдаровская, что снижение уровня инфляции увеличит иностранные инвестиции, за счет которых будет рост. Убей бог, я не понимаю, откуда возьмутся иностранные инвестиции в наше время, в нашей стране, на падающем спросе. Ну, просто для того, чтобы делать инвестиции, нужно понимать, как ты их обратно будешь получать. Вот как получать обратно сегодня в нашей стране, я не знаю. Там, куда, где понятно, как получать в нефти, там, соответственно, иностранные инвестиции никуда и не девались. Они как были, так и есть. А вот в экономике в целом нет, потому что спрос падает. Ну, ладно, как бы то, что гайдаровщина — это бред, все уже и так знают. И то, что либералы тупо следуют этой гайдаровщине, все знают тоже. Тут как бы никуда не денешься. Значит, они начали бороться с инфляцией типовым для гайдаровцев методами, занижением денежной массы. Как только они стали занижать денежную массу, получение кредита на пополнение оборотных средств стало еще более сложным делом, и, соответственно, экономика посыпалась. Я не утверждаю, что это так абсолютно точно, но попробуйте предложить другое объяснение, почему в 2012 году экономика падала медленно, а в 2013 она посыпалась быстро. Но мы еще пока не знаем результаты февраля, будем смотреть. Так вот, в результате сложилась сложная ситуация, потому что впервые возникла угроза, что либералов могут отстранить от власти, что могут отобрать у них пост, который они считали своей монополией, своей частной собственностью, пост председателя Центробанка. Может быть, если бы об этом говорили какие-нибудь российские граждане, которых либералы считают обиженными, потому что они не при должностях, они бы и не отреагировали. Но фамилию Глазьева назвало агентство Reuters. Я ничего не хочу сказать по поводу того, есть у Глазьева шансы или нет, но то, что он не либеральный экономист, это точно. Но если быть на самом деле более точным, то в классическом смысле слова либерал Глазьев, конечно, либеральный экономист. Зато все гайдаровцы и чубайсовцы не либеральные экономисты. Но у нас все наоборот. То есть вот гайдаровцы и чубайсовцы называют себя либералами, а Глазьева, который абсолютный либерал, и даже, я не боюсь этого слова, был министром в первом правительстве Гайдара, они почему-то называют коммунистом, что вообще смешно. А вот, хотя он баллотировался в Госдуму от КПРФ, но довольно быстро с этой партией поругался, когда стало понятно, что делать она ничего не хочет в реальности. Так вот, значит, бог с ним, с Глазьевым. А как только Reuters сказала о том, что не либерал может быть назначен председателем Центробанка, это вызвало бешеную истерику. И вот тут-то всплыли все организаторы дефолта. Я уже про это говорил. Кудрин, Дубинин, ну, там еще там есть целая куча народу. Почему? А есть много разных объяснений. Одно из них следующее. Дело в том, что поскольку наши российские либералы, они, в общем, живут в рамках западной либеральной модели, где у кого больше денег, тот и прав, то по этой причине, значит, нужно смотреть, у кого из них больше денег. А денег больше у тех, кто был причастен к наиболее денежным аферам 90-х годов. Наиболее крупные денежные аферы – это, соответственно, приватизация и афера ГКО «Валютный коридор». Я объясню, в чем смысл аферы ГКО «Валютный коридор». Дело в том, что доходность на рынке ГКО была очень велика, там 30, 40, 50, 60, иногда 80% годовых. Но она была в рублях, в национальной валюте. А и «Валютный коридор» Дубинин ввел, как только стал председателем ЦБ в 2005 году, чтобы инвесторы западные могли выводить проценты по ГКО в валюте без потери доходности. Поскольку рубль с долларом был в коридоре, то есть был в паритете. То есть, иными словами, Дубинин деньгами Центробанка и правительства, то есть государственными, поддерживал для иностранных инвесторов запредельно высокую доходность по рынку ГКО. Вот это и была, это и был механизм валютного коридора. Значит, и совершенно очевидно, что люди, которые имеют к этому непосредственное отношение, они как бы делали это не безвозмездно. Ну, собственно, про то, что руководство Центрального банка и правительство играло на рынке ГКО, сегодня только как бы ленивый не говорит, это было общеизвестно тогда. Вот, значит, иными словами, наиболее авторитетные люди среди либералов, те, кто тогда утащил больше всех денег. По приватизации люди, которые отличились там, их, в общем, сегодня в политике нету. Ну, невозможно сегодня вытаскивать Чубайса обратно. Я уже не говорю там, скажем, про Коха или Бойко. А вот, соответственно, люди, которые заработали на дефолте, они в большинстве своем или в политике, или близко к ней. Из тех, кто выпал, оказался только Алексашенко, но и он там член совета директоров госкорпораций, главный ученый Высшей школы экономики, то есть он вполне себе в теме. А Вьюгин до недавнего времени занимал министерские посты, и в том числе того самого, как я не помню, как это называлось, комиссии по ценным бумагам, которые сейчас будут объединять с Центральным банком. То есть, иными словами, именно они являются главными авторитетами в либеральной тусовке, потому что они делили очень большие финансовые потоки. Плюс к этому, именно эти люди обеспечили западным банкирам максимальные прибыли, и тем самым в благодарность их очень активно поддерживают. А можно, конечно, говорить разные там слова жалкие, что они агентура западная, но это, собственно, к реальности уже сегодня отношения не имеет. Все либералы смотрят, как бы считают, что солнце всходит в Вашингтонске, и по этой причине они все в некотором смысле агентура. Так вот, именно поэтому эти люди, организаторы дефолта, взяли на себя борьбу за сохранение поста Центрального банка в рамках либеральной тусовки. Именно по этой причине эти люди и начали объяснять всем, в том числе и президенту, что они единственные, кто знает, что нужно делать. На этом уже мой монолог заканчивается, поэтому я могу сказать только следующее. Кто бы не был назначен из либеральной тусовки? Улюкаев, Кудрин, Задорнов, Набиуллина, Алексашенко, Вьюгин, еще кто-то. Это будет означать продолжение экономического спада. Если Путину нужен экономический спад, милости просим.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
Лучшее начало нового года. Празднуем лидирующие позиции BMW на рынке автомобилей класса премиум в 2012 году в России. Только до 31 марта 2013 года действуют специальные условия на автомобили BMW 2012 года. Предложение ограничено. Узнайте больше у официального дилера BMW «Независимость» по телефону 495-787-8008. BMW. С удовольствием за рулем.
Весна пришла, природа оживает, птицы начинают вить гнезда. А я свое уютное семейное гнездышко купил в Салтыковке «Престиж». Почему? Да потому что в марте скидка 13%. Жилой комплекс «Салтыковка «Престиж». Березово-сосновый лес, бизнес-класс, охрана, полная инфраструктура. Рядом с метро. «Салтыковка «Престиж». Весна начинается здесь. Звоните 231-3737. 231-3737. Код 495. Застройщик ООО «Салтыковка». Проектная декларация и подробности на сайте «Контур».
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107.0. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Михаил, это Леонид. Скажите, пожалуйста, да, либералы, Кудрин, Улюкаев и прочее, а Путин что, он так погулять вышел? Он разве не причастен к падению всего промышленного роста и прочего? Можно себе представить министра финансов Зверева, который принимает решение, не поставив в известность Сталина?
Значит, нужно понимать, что Путин не является экономистом, и у него была экономическая команда, которой он доверял. Возглавлял эту команду Кудрин, который, собственно, и докладывал президенту о том, что, у нас, что по его мнению, делает Центральный банк, правительство и так далее. А при этом логика у Кудрина была совершенно банальная. Смотрите, мы растем и растем быстро. Кризис 2008 года они списали на Запад. Это не мы виноваты, это они, это враги. А вот мы сделали резервный фонд, и поэтому у нас все хорошо. Ощущение того, что денег выше крыши, было году в 2006-2007 невероятно сильное. Типа, нам плевать, у нас нет проблем, все зальем деньгами. И только сегодня стало понятно, что когда в стране экономический спад, то денег не просто не хватит, а их будет очень мало. И на очень короткий срок. И по этой причине Путин стал сам задаваться вопросами, а какие механизмы вы предложите. Я при этом не исключаю, что политическое давление на него будет очень сильное ради сохранения либералов. В том числе, и будет говорить, да вы что, вы с ума сошли? Вы хотите назначить коммуниста председателем Центробанка? Да он вам сейчас устроит, он обвалит все. Так что, еще раз повторяю, для либералов это вопрос жизни или смерти. Вы поймите, а с точки зрения нелиберальных экономистов, у них никогда ничего не было. Вообще никогда. Потому что при советской власти они как бы зарплату получали, ну, те, кто работал, а потом у них не было ни приватизации, ни, соответственно, как бы аферы ГКО, валютный коридор, ни еще чего-то. То есть, иными словами, в общем, как это, люди мы не богатые. И по этой причине нам терять нечего. А либералам, им много чего терять. Поэтому они будут драться до конца. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вадим, Самара. Знаете ли вы, что Путин кандидат экономических наук и что оппонентом по его защите кандидатский был Делягин? Спасибо.
Я не знаю, кто был у него оппонентом, но и нужно сказать сразу, что защитить диссертацию — это вовсе не значит разбираться в экономике в целом. Я это очень хорошо знаю, потому что я много видел кандидатов и докторов наук, когда я работал на госслужбе, которые ничего не понимали. То есть это либо узкие специалисты, либо специалисты по академической науке, которые не знают, как устроена жизнь, ну и так далее. Ну, достаточно сказать, что большая часть гайдаровцев, они кандидаты или доктора экономических наук, и что толку. А что касается самого Путина, то он политик. У политика нет времени всерьез заниматься делом. Людей масштаба Сталина, который сам лично разбирался в очень многих вопросах, в общем, их мало. Кроме того, он себе подбирал людей, и им тоже много чего доверял. И у них были очень большие полномочия. Известна история про разговор Сталина с каким-то профессором, который ему где-то в конце 40-х, который ему предлагал какие-то схемы новые, экономические. Сталин говорил, да, вы, наверное, правы, но я не смогу пробить эти решения через своих заместителей. То есть, в общем, нужно понимать, что когда есть сложная бюрократическая структура, то возможности руководителя очень сильно ограничены. Он может наказать, но он не может заставить. То есть, в этом смысле Путин ничего не может сделать сегодня, если он не сменит команду. Но смотрите, он уже полгода с лишним объясняет правительству, нам нужен экономический рост. А правительство вначале его просто игнорировало, а потом... На его требования стало его посылать, объясняя, что типа это не по науке экономический рост. И, наконец, только когда появилась угроза, они стали говорить, не, ну как бы процентов на 5 натянем. А Путину нужно не 5, а 6-7. Причем, я еще раз повторяю, что если останется председателем ЦБ либерал, независимо от того, кто это будет, там, Улюкаев, Кудрин или Набиуллин, то это означает, что спад экономический все равно продолжится. Против экономических законов никуда не пойдешь. То есть Путин должен принимать решение о смене всей своей экономической команды. Вначале в Центробанке, а потом и в правительстве. Это очень тяжелое решение. Очень тяжелое. Так что я бы тут не стал бы так вот сильно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Дмитрий меня зовут. Михаил, скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что сначала в Центробанке, а потом в правительстве, а не наоборот?
Ну, вы знаете, а сегодня правительство, скорее всего, до лета сменено не будет, а руководитель Центробанка будет сменен тоже. Поэтому, если менять, то сначала в Центробанке. Но теоретически можно и не менять. Я еще раз повторю, что у меня нет, понимаете, решения о том, кто будет главой Центробанка, принимает Путин. Но нужно понимать, что Путин принимает решение не так. У него перед ним лежит 20 карточек с фотографиями, и он их случайным образом тасует. Этот не нравится, у этого мне прическа не нравится, у этого цвет глаз не тот и так далее. Сначала он примет решение о политике. Если он говорит, больше либеральная политика нам не нужна, то вылетает сразу вся либеральная обойма. И Улюкаев, и Кудрин, и Задорнов, и Набиуллин, и Алексашенко, и Вьюгин. Все они вылетают. И тогда разговор идет там кто, да? Там Никипелов, Глазьев, еще может быть кто-то. Я уж не знаю кто. Ну, Геращенко, но он не согласится. Вот это, вот в чем вариант. Какую политику будет проводить Путин? Понимает ли он, что продолжение либеральной политики это неизменный спад с очень большими для него политическими проблемами? Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Знаете, у меня вопрос такой. Вернемся к 98-му году. Там есть такая, в общем-то, достоверная информация, что был использован филиал Петербургского банка Минотеп для того, чтобы 700 человек, обладающих инсайдерской информацией, сохранили свои сбережения, а остальных отправить, как говорится, без денег. Ну и потом они, соответственно, обанкротили якобы Минотеп. Это же так?
Не знаю. Не знаю. Я специально этим вопросом не занимался. Я знаю, что есть целая куча вопросов на эту тему. Ну, например, что банки, в которых, западные банки, в которых ЦБ держал резервы, это были именно те банки, которые очень крупно играли на рынке ГКО. То есть, ну, теоретически могло быть так, что тогдашнее руководство ЦБ деньгами государственными играло на рынке ГКО, и прибыль клало в карман. Но я про это, у меня про это доказательств никаких нет. Это версия. Другое дело, что зная тех людей, которые тогда сидели в ВЦБ и в Кремле, а такого рода схемы без Кремля сделать было нельзя, это, ну, в общем, имеет некоторую вероятность. Ну, а дальше этим нужно заниматься теоретически. Не мое это дело. Да, я же экономист, а не представитель спецслужб. Ну, в общем, нужно понимать, что там очень много есть еще вопросов.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Это Игорь. Михаил, скажите, пожалуйста, вот эта попытка, я понимаю, это вералось, идет создание ОАО для управления стабилизационным фондом. Это, ну, первый вопрос, от них ли это исходит, от либералов? Второй вопрос, это, вот как вы часто говорите, пряники, желание распилить последние пряники?
Ну, в общем, я думаю, что да, потому что это бред, потому что управление государственными активами должно осуществлять государственные конторы. Как только вы их передаете акционерным обществам, у которых основная цель по уставу – это получение прибыли, они будут получать прибыль. Причем, если эту прибыль они не контролируют, они это будут делать, исходя как бы из интереса каких-то, может быть, сторонних лиц. Вот. А не либералов у нас сейчас нет ни в правительстве, ни в ЦБ, поэтому если вы видите, что правительство что-то поддерживает, значит, это поддерживают либералы. Здравствуйте, слушаю
вас. Здравствуйте, Михаил. С хорошим началом недели вас. Я хочу спросить, спасибо. Вот вы знаете, сегодня Hermitage Capital вот рассматривает судебное вот это зрелище будет. Вот скажите, вот скрывающиеся сейчас факты, как будет причастен к экономике по-русски там Михаил Касьянов, этот наш пудель, господи, не премьер-министр, забыл, как его, Немцов, по-моему. Вот как это будет связано, взаимосвязано? Люди признаются, что действительно Браудер был мошенником, или они также будут его говорить, что он там либеральный инвестор, он вкладывал деньги в Россию и все такое?
Не, ну, бога ради, то, что он был мошенник, это однозначно, потому что не мог, как бы, иностранная организация по закону не имела права скупать акции «Газпром». Другое дело, кто ему помогал мошенничать, кто его прикрывал, и т.д. и т.п. Но то, что он мошенник, даже это даже вопроса нет. Если бы он не был мошенником, он бы не мог эти акции получить. И, соответственно, он бы не мог получить прибыль от их продажи. Ну и все, о чем тут говорить-то. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил. Скажите, а разве есть свобода у нашего президента двигаться дальше с либеральной командой?
Что значит свобода? Он должен принять решение. Он дальше будет двигаться с либеральной командой или без либеральной команды. Вот он сегодня должен принимать решение. Цена однозначно. Вот понимаете, цена смены команды очень дорогая. И в условиях экономического роста совершенно очевидно, что Путину даже в голову не приходило либеральную команду менять. Сегодня один вопрос только. Отдает ли он себе отчет в том, что продолжение либеральной политики – это неизбежный спад. Вот если он это понимает, то, скорее всего, он примет решение о смене команды. Но дальше есть варианты. Либо он еще не понимает, а потом когда-нибудь поймет, либо он это понимать не хочет, либо, наконец, он решение принял, но как бы откладывает его на потом. И вот тут я ничего не могу сделать. Понимаете, когда я читаю, что в правительстве рассматриваются кандидатуры там Улюкаева и Набиуллиной. Простите, при чем здесь правительство? Оно тут вообще не при делах, это не его дело. Представляет председателя ЦБ президент, решение принимает Госдума. Все. Так что я тут... Все это выглядит очень смешно. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Это русская служба...
Я слушаю вас, да.
Добрый день. Это Михаил Хазин?
Я слушаю вас. Говорите.
Да-да, это Марат. Добрый день. Скажите, пожалуйста, о существующей, о сложившейся уже структуре мировой экономики... И существует вариант безболезненного выхода все-таки вот, глобально всего мирового сообщества из этой ямы? И какова ситуация России в этой сложившейся структуре?
Нет, не существует выхода из ямы. Вопрос только один. Будем ли мы падать быстро, я имею в виду мировую экономику, или медленно? А вот для России есть выход. Потому что в случае распада мира на валютные зоны, это произойдет почти неизбежно, у России имеется шанс за счет импортозамещения перейти к реальному экономическому росту в ближайшие годы. Но для этого надо отменить либеральную экономическую политику. Вот такая штука. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, вот в связи со смертью Чавеса начались там такая полемика в либеральной прессе, началась, что он там, в общем-то, и вредный был для экономики Венесуэлы. Можно как экономист немножко разъяснить ситуацию, потому что столько бреда наговорено было, даже человек умер. И...
Ну, на самом деле, просто он строил там немножко другую экономику, он увеличивал уровень жизни неимущих и, соответственно, увеличивал налоги на богатеньких. Соответственно, богатенькие его люто ненавидят, а люди бедные его, наоборот, любят. Но при этом там, как всегда, есть разные проблемы. Венесуэла не настолько большая страна, чтобы иметь самодостаточную экономику, поэтому она от мирового кризиса пострадала тоже. По этой причине там сложная ситуация. Кто там выиграет, в общем, пока на сегодня непонятно. Вот. И в этом смысле я бы сказал, что там нужно очень внимательно за всем смотреть. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.